направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Врачи и пациенты», в студии Наталья Троицкая. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о детских заболеваниях и о заболеваниях, которые распространены очень и очень. Это заболевания органов дыхательной системы у детей. Поэтому внимательно слушайте и, конечно же, фиксируйте где-то, потому что я думаю, что у нас от нашего гостя сегодня будут какие-то рекомендации, да, в частности, о профилактике, как раз заболевания дыхательной системы у детей. У нас в гостях Александр Борисович Малахов, профессор, главный внештатный детский пульмонолог Департамента здравоохранения города Москвы. Рядышком со мной сидит. Да. В хорошем настроении, да?
Да, конечно.
Прекрасно. Александр Борисович, какие наиболее частые заболевания органов дыхательной системы у детей вот в Москве? Давайте вот у нас, может, даже немножко статистики возьмем. Что самое частое встречается?
Вы знаете, заболевания органов дыхания в детском возрасте значительно распространены по сравнению со взрослыми. Здесь очень много причин, и вот если взять всю заболеваемость детей, то почти 60%, 58% там с них процентов занимают болезни органов дыхания. Сюда входит все, от банальных респираторных инфекций до более тяжелых заболеваний, то есть нижних дыхательных путей, пневмонии и другие. Бронхиальная астма, та же, о которой, вот мы говорим, распространена, редкие заболевания, интерстициальные заболевания, все входит вот в эти вот проценты. Исходя из этого, конечно, особое внимание мы хотим на это привлечь общественность в том плане, что ребенок, в отличие от взрослого, еще и не имеет иммунологической памяти, исходя из этого, он более подвержен заболеваниям. Второе, конечно, важное, что на сегодняшний день достаточно все-таки значимый процент рождения детей недоношенными, незрелыми с разной степенью, фиксирование живорождения с 500 грамм. Все это ведет к тому, что этот период вот, накопления иммунологической памяти, он удлиняется, а следовательно, ребенок подвержен вот этим простудным заболеваниям.
Которые мы как раз наблюдаем.
Но если говорить о каком-то росте, тут сложно, наверное, но скажу, что вот в этом году больше увеличилось, допустим, за 2019 год. Конечно, значительно увеличилось количество больных бронхиальной астмой. Причем, ну, это во всем мире идет увеличение. Вот за 5 лет в мире на 60 миллионов идет увеличение больных астмой. Если взять детей по Москве, то здесь цифра значительно, так скажем, меньше, где-то около 5000 идет увеличение. Но я считаю, что для Москвы это тоже очень большая цифра. Вот. Хотя астма, конечно, сейчас принимает более такое гладкое течение в большинстве своем, и много новых подходов к ведению больных. Поэтому я надеюсь, что здесь у нас будут положительные сдвиги в ближайшее время. Конечно, в этом году все стали говорить о пневмонии, что их очень много.
Очень много. Ну, вот даже, Александр Борисович, вот вставлю свои 5 копеек здесь по поводу пневмонии. В прошлом, ну, как раз уже сегодня 20-й год, да, на дворе, а в 19-м году, ноябрь-декабрь, у моих даже знакомых из детского садика, у нескольких детей пневмония через 5 дней от начала заболевания. Разве такое было?
Нет, такого, может быть, и не было, но это особый вариант пневмонии. Ведь мы к пневмонии привыкли, что вызывает пневмококк, то есть это классическая бактерия. Там очень много разных стереотипов, но там уже известны какие-то проявления, и не только врачи, но и родители уже об этом знакомы. А ведь вот те атипичные бактерии, которые вызывали пневмонию, прежде всего вот этот последний год, это микоплазма. это хламидия. Они протекают с точки зрения клиники, чтобы заметить заболевание, очень и очень не характерно. То есть признаки респираторной инфекции обычные, банальные, первоначальные. И там дальше присоединяются. Жалоб очень много. То есть и вот боли в горле, заложенность носового дыхания, кашель навязчивый и так далее. И где-то вот начинает проскальзывать. Температура не характерно себя ведет. Она может быть и нормальной. Могут быть эпизоды ее подъема. Вот как раз вы говорите, там третий, пятый день, да могут быть. Но это все равно уж не совсем как бы укладывается. И самое главное, что когда объективно смотрят детей, даже врач смотрит, там можно ничего не услышать ни при ультрации, то есть при выслушивании ребенка. Нет еще этих данных, что вот при классической пневмонии. Поэтому здесь диагноз всегда затруднителен. И помогает здесь чаще в диагностике, прежде всего, вот знание той ситуации, которая в школе, в дошкольном учреждении, что имеются подобные случаи заболевания, и тогда уже принимаются меры. Вот, исходя из этого, конечно, вот это вот несколько пугает, ведь обычная пневмония, она как спорадически один там случай вот встречается, допустим, в семье, но когда в классе много больных пневмоний, конечно, это вызывает некоторый ажиотаж. Прежде всего.
Ну, конечно, да.
Но я думаю, что мы, конечно, с этим сейчас уже научились справляться. Это не только у нас, это во всем мире сейчас. Вот эти вот атипичные бактерии стали более активными. И мы их видим, может быть, чаще, и знают о них чаще, чем об обычной пневмонии. Ведь ее тоже немало. Но она протекает в классе, и нет таких вот разговоров, что вот в классе там половина детей не ходит, или школа закрыта на карантин.
Из-за пневмонии. Из-за пневмонии. И родители, вот у меня, например, мама, да, человек пожилого поколения, она в шоке. Она говорит, как это так, пневмония? Она что, заразная, Наташа? Это вирусная, что ли, пневмония получается?
Нет, это типичные бактерии тоже. Просто они имеют свои свойства, и они длительное время могут находиться в организме в латентном состоянии, то есть когда нет признаков. И самое главное, что даже после лечения там специальные антибиотики используют для применения этих препаратов, можно еще выделять ту же активную форму вот этого патогена, он функционирует в организме. Нет никаких признаков. И у нас сейчас очень часто ко мне приходят родители с таким большим набором анализов самых разных. Я говорю, давайте подождем анализы смотреть, давайте мы вначале все-таки расскажем, что с вашим ребенком. А сейчас вроде бы ничего, все хорошо. И вот начинаешь объяснять, что не надо лечить анализы, мы лечим все-таки ребенка с его конкретными изменениями.
А анализы приходят в норму не один месяц, возможно, даже, да?
Да, может быть и так, но здесь врач должен разобраться.
В любом случае, вот как раз по поводу самолечения мы отдельно поговорим. Александр Борисович, раз мы начали с пневмонии, давайте как бы и продолжим. О пневмонии поговорим. Потому что, ну, мы говорили когда-то давно с взрослыми пульмонологами, но взрослый человек, он особенно переносит любую инфекцию, любую бактерию, любое заболевание тяжелое, а ребенок – это ребенок. Давайте поговорим о первых симптомах пневмонии или действительно о том, что когда родителям нужно просто, ну, как бы уже задуматься и как минимум пригласить врача на дом, а не заниматься самолечением. Или
конечно,
ничего страшного.
Конечно.
Сейчас он, это вирусы сейчас все болеют, сейчас 5 дней попьем там морсики, водичку, температуру собьем, и все пройдет. А вот и не пройдет, может быть. Поэтому давайте сразу о симптомах.
Ну, пневмония – это есть инфекционное заболевание нижних дыхательных путей, в основе которых преимущественно вызывают его бактерии, все-таки бактерии классические. Что, с чего начинается? Как любая инфекция. Это называется инфекционного токсикоза. Вялость, слабость, отсутствие аппетита или нарушение аппетита, так скажем. И самым таким, может быть, видимым признаком является повышение температуры. Температура высокая, фибрильная ее врачи называют, то есть 38,5 и выше. Еще один критерий, она задерживается на 3 и более дней. Она стойкая и снижается только на период, пока действует жаропонижающее средство. Вторым признаком, который появляется, это кашель. Первые полутора суток он сухой, навязчивый, может быть, даже. А к концу уже вторых суток он становится влажным, но малопродуктивным. То есть вот такое отхождение мокроты здесь видеть мы не будем. Третий признак – это учащение дыхания. И не простое учащение дыхания, а диспной, то есть нарушение дыхания, затруднение дыхания. При классической пневмонии, конечно, одышка будет смешанная. Затруднен как вдох, так и выдох, может быть. Но если идет сочетание бактерий и вирусов, допустим, бактерий тип и классических с атипичными, то здесь может быть обструкция, то есть нарушение выдоха. И вот этот вот обструктивный синдром, который родители все уже его знают, он, конечно, начинает пугать и очень часто говорят и начинают лечить просто обструктивный бронхит, который вот проявляется этим симптомом. Но самое главное отличие пневмонии от бронхита в том, что есть локальное поражение, и мы его выявляем. То есть это уже врач только сможет сделать. При выстукивании, то есть при перкуссии в зоне проекции очага, мы будем с вами получать тупой звук вместо обычного легочного. Это врачебное дело. В этой же зоне дыхание будет ослабленное, и, конечно, в этой зоне будут выслушиваться хрипы, мелкопузырчатые. В отличие от бронхита, они не уменьшаются, не зависят от глубины дыхания, от кашля, от смены положения тела и так далее. Ну и, конечно, пневмония должна быть подтверждена рентгенологическим исследованием.
Обязательно. Это, вот тогда золотая
диагностика. Да, тогда это пневмония, тогда врач уже имеет право назначить антибиотик, потому что ведь при вирусных инфекциях, в чем здесь сложность, там тоже температура первые дни может быть высокой, но она все равно не является такой стабильной. Она как вот свечечки такие горящие. То же самое здесь возникает и уходит, возникает и уходит. А здесь при пневмонии она будет постоянно, эта температура.
Угу. А скажите, вот диагностика, это золотая диагностика, это как раз рентген и общий развернутый клинический анализ крови, да?
Ну, в клиническом анализе он больше будет указывать не на заболевание, то есть какая-то форма болезни, а на то, кто вызывает, какой возбудитель. Если это бактериальный, там, конечно, повышение лейкоцитов будет, там будет ускоренная скорость оседания эритроцитов повышается, ну и другие показатели. А если это вирусный, там наоборот, уменьшение количества лейкоцитов. Это говорит. То же самое может быть при типичной инфекции. Но это уже врачебные дела, и все-таки здесь, как бы вы ни были хорошо образованы, уровень образования, если нет медицинского, он не имеет большого значения. И поэтому лучше все-таки найти того врача, который знает вашего ребенка, смотрит его регулярно. Так быстрее и легче помочь ребенку будет.
Угу. Скажите, пожалуйста, пневмония, а именно лечение пневмонии, обязательно это стационар, либо пневмонию у ребенка можно лечить дома? Потому что тут расхожее мнение, кто-то спорит, что, и подумаешь, мы уколы, мы, в частности, уколы же прописывают и наблюдают. Это опасное состояние у ребенка?
Вы знаете, здесь еще в 80-х годах, в начале 80-х, известный отечественный врач-педиатр, профессор Самсыгина Галина Андреевна, писала в своих работах на примере вот Морозовской больницы, она все-таки в городе самая крупная и всегда была самой крупной, она писала, что 80% из больных пневмонии может с успехом лечиться дома. Тогда это было что-то такое особенное. Сейчас мы понимаем это, и, в общем-то, все к этому привыкли. Но кто не может оставаться дома при пневмонии, да, неважно, какой степени тяжести она, это, прежде всего, дети до 6-месячного возраста, а лучше до года, на период токсикоза, даже когда есть только подозрение на пневмонию. Второе, это когда имеется тяжелое течение пневмонии, это может определить только врач, а не родители. Для родителей любая ситуация, не свойственная чаду, она вызывает всегда тревогу, и кажется, это самое тяжелое проявление. Поэтому лучше, чтобы это объективно все-таки врач установил. Это, конечно, дети, которые имеют хронические заболевания, нарушения фоновые. Причем из хронических заболеваний следует обратить внимание не только на болезни дыхательных путей, которые повторяются, но на сахарный диабет, тяжелую неврологическую патологию, которая придает такое отсутствие симптомов классических, то есть она как бы гладко протекает, скрыто. Вот. Ну и другие состояния, конечно. Но и мы обязательно с вами должны учитывать, что есть еще, так скажем, социальные показания. Когда мы не можем по каким-либо причинам оставить ребенка дома, либо мы не уверены, что будет выполняться наше назначение, либо нет возможности по уровню достатка семьи, чтобы приобрести те лекарства, которые мы назначили. Вот. Ну и отсутствие ранее назначенных, допустим, антибактериальных препаратов, эффекта от них, адекватного, конечно, назначения в течение первых 48 часов.
Угу. Вот это очень-очень важно, потому что бывает так, я знаю такие случаи в жизни, что бабушка с ребенком сидит дома, или нянечка, которая, к сожалению, там на что-то не обращает, может быть, внимания, родители работают, у ребенка серьезное заболевание, и что-то пропускается. Ну ладно, тут пропустили, там пропустили, а в итоге осложнение.
Ну вот понимаете, здесь ведь я буду сегодня несколько раз возвращаться всегда к тому, что всегда решение должен принять, где должен лечиться, все-таки врач. Почему? Потому что иногда назначают антибиотики самостоятельно. Вот появился подъем температуры, считают, что это вирусная инфекция тяжелая, допустим, аденовирусная инфекция, грипп как таковой и так далее. Что здесь получается? Назначили антибиотики. Антибиотики, у нас нет таких антибиотиков, которые действуют на вирусы. Не видят эффекта от этого. И будут считать, что ребенок...
Не помог этот антибиотик, надо другой.
Да. Вот, поэтому здесь только врач должен принимать решение, эффективно, неэффективно, по показаниям он был назначен или нет, и сам подобрать тот антибиотик, который у нас имеется разработанный и принятые стандарты по назначению, кто, что является первой линией, что, так скажем, альтернативным рядом. И врач в этом может разобраться, а обычный пациент, конечно, нет.
Вот получается так, Александр Борисович, из жизни, что сами друг друга назначаем антибиотики детям своим, а потом возникает то, что скоро, ну, уже кричат уже все ученые мира, что скоро чем будем лечить вас, дорогие друзья, потому что антибиотикорезистентность, она не просто так придумана.
Она растет.
Она растет, да. Потому что уже что-то уже не помогает, что раньше помогало абсолютно всем.
Но сейчас не видим пенициллина в практическом значении. И даже цефалоспорины первого поколения уже не действуют. Исходя из этого, это вот все неправильные подходы к лечению.
Вот неправильные подходы как раз вот потому, что самолечение у нас такое. Поэтому я как раз вот только за, что у нас теперь антибиотики только по рецептам. Потому что то, что покупать сколько угодно можно и ребенку на всякий случай. У меня есть такие знакомые, которые на всякий случай все равно спустятся вниз, я уже ее знаю.
Нет, ну, здесь всегда нужно делать обоснованно, потому что, тем более у ребенка, у него впереди целая жизнь, и нужно думать, что будет дальше, чем мы его можем защитить. Исходя из этого, конечно, так скажем, у нас единичные формы заболеваний, которые требуют профилактического назначения антибиотиков. Это вот после тяжелых операций назначаются они для профилактики. Ну, при, допустим, туберкулезной инфекции и так далее. А ведь в основном они больше нигде не применяются для профилактики. Исходя из этого, только врач может принять правильное решение в этом отношении. Хотя нашу специальность пытаются нивелировать и перевести сферу услуг, но...
Не-не-не-не-не, мы этого не допустим все вместе.
Думаю, что это невозможно сделать, потому что все-таки нужен опыт, нужны знания, и нужно все-таки... Ну, недаром был земский врач всегда, и ему доверяли, это было первое лицо, и не потому, что за какие-то заслуги, а потому, что он в любой, так скажем, неприятный момент был рим. То же самое и сейчас к этому мы стремимся. Не все получается, конечно, но тем не менее мы к этому стремимся.
Александр Борисович, мы по поводу лечения пневмонии слегка коснулись, что главное, это, конечно же, квалифицированное лечение врача, назначение выполнять. Без антибиотиков при пневмонии не обходится.
Да.
Это вот знаете.
Да.
Потому что, к сожалению, очень много, вы знаете, в интернете мамские форумы пишут, лечатся какими-то гомеопатическими, какими-то просто народными бабушкиными способами. Серьезные заболевания. Одно дело ОРВИ, там что-то такое, да, простудился, либо подхватил какую-то инфекцию вирусную. А другое дело, если пневмония, это очень-очень серьезно. Давайте для таких мам, для таких людей, взрослых людей, самостоятельных бабушек, скажем, какие возможны осложнения, плохо личные, либо нелечные пневмонии, либо вот такими разносторонними методами?
Ну, осложнений достаточно много, скажу, и более, так скажем, частых, может быть, осложнениях. При неправильном подобранной дозе, допустим, антибиотика, поздним назначением антибактериального препарата, при отсутствии контроля за эффективностью, могут развиваться гнойные процессы, так называемые деструктивные пневмонии, когда разрушается легочная ткань. То есть это может быть абсцесс, это может быть гнойное явление плевры и так далее. Поэтому это, конечно, вот такие опасные. И таких случаев в этом году тоже они встречались. Не могу сказать, что так же, как в 70-е, 80-е годы.
Но там мы... чаще было, да, ведь?
Конечно,
там много очень
конечно.
Было.
Но мы сейчас этого, к счастью, видим не так часто, как это было раньше, но, тем не менее, этого вообще не должно быть, потому что сегодняшний уровень, так скажем, антибактериальной терапии, он позволяет этого не допускать. Второе, что нужно помнить, что не обязательно нужно использовать инъекционные формы. антибиотик. Абсолютно не обязательно. У нас сейчас достаточно много антибактериальных препаратов, которые, как говорят, одна таблетка равна одной инъекции по эффективности, естественно. Есть формы удобные для детей, так называемые диспергируемые или растворимые. Когда препарат будет растворяться только в тонком кишечнике, в 12-перстной кишке, когда действующее вещество будет выходить, и всасывание максимальное, а эффективность более высокая, и остается меньше для толстого кишечника, следовательно, риск, что будет антибиотик-ассоциированный диарейный синдром, он уменьшается, и об этом нужно помнить. То есть здесь есть преимущество. И когда говорят, что вот ничего не назначили, только таблеточку, это абсолютно ложное такое впечатление. Это не менее успешный, а может быть более даже успешный выбор, нежели просто одна инъекция в течение дня, потому что она не будет поддерживать целый день концентрацию одинаковую.
Да, поэтому знай об этом и помните. Самолечением. Кстати, а случаи самолечения вообще встречаются вам?
Спрошу.
До сих пор?
Сплошь.
Я думала, уже все перешагнули в новые века, в 21-й, скоро уже, глядишь, до 22-го дойдем. А самолечение мы как-то... Почему так происходит?
Вы понимаете, все-таки у нас очень распространены различные интернет-технологии, когда читают то, что говорят, и они забывают, что все лечение, которое мы подбираем, оно все-таки индивидуализировано, ну, как сейчас говорят, персонализировано по отношению к пациенту. Но мне слово индивидуальный подход больше, да. Больше как бы приятен.
Да.
Это русское слово. Теперь второе, что здесь следует сказать, что мы сегодня с вами должны вот как раз уйти от того, что по какому трафарету, не по трафарету лечится, а по конкретным изменениям данного конкретного больного. И тогда мы будем нивелировать те возможности, снижать те риски, которые могут быть. Ведь любое лечение – это в какой-то степени шаг отчаяния, когда ничего другого сделать уже невозможно. То есть уже началось, и мы только лечение можем приостановить, то есть или подвергнуть обратному развитию. И исходя из этого, чем раньше обратились к врачу за помощью, чем быстрее отработали вот ту тактику, которая устраивает прежде всего врача, и с этим согласны родители, потому что все-таки это процесс взаимный.
Обоюдный, конечно, да, обоюдный, без этого никак.
Да. Тогда мы с вами получим результат, потому что всегда говорят, что в лечении заболевания три человека – болезнь, врач и сам пациент.
Да.
Поэтому если два индивиды здесь будут за, то, естественно, болезнь будет отступать.
Обязательно. А, кстати, вот по поводу вот темы пневмонии еще вот немножко поговорим, перейдем к бронхиальной астме. Там вопросов будет масса. Александр Борисович, коронавирус, который сейчас в Китае разразился, и вот все переживают, весь мир, ВОЗ уже потирает, может быть, в кавычках, ладошки, потому что надо срочно чего-то делать, да, чтобы, ну, не было распространения этого.
Ну, уже и делается, да. Очень многое, да.
Скажите, пожалуйста, вообще он как нам здесь, в Москве, бояться опасно? Что делать для профилактики, опять же, чтобы не заразиться? Не только им, но и чем-то другим.
Любая вирусная инфекция, она в себе всегда несет опасность ее распространения в виде эндемии, то есть массового заболевания, либо пандемии, то есть всемирное такое заболевание. На сегодняшний день, конечно, система отработана в этом отношении. Коронавирус не является чем-то новым, то есть с сегодняшнего дня. Известно с 2012 года начало заболеваний. Там были известны как подвиды этого коронавируса, которые вызывали банальные респираторные инфекции, с которыми каждый человек встречается не единожды в своей жизни. Они протекали, как правило, благоприятно. И, в общем-то, тут проблем никаких не было. Но с 2012 года как раз здесь появились новые два вида, ближневосточные варианты, так называемый ТОРС-синдром, тяжелый острый респираторный синдром, если расшифровать это слово, которые вновь, они тоже начались в Азии, то есть в Китае, которые, в общем-то, за собой несли определенные вещи. Ведь у нас вирусы, они вообще очень изменчивы. В том числе и коронавирус, он изменяется. И в 2019 году, в декабре, появился абсолютно новый вариант. Абсолютно новый. И первый случай как раз вот это вот на границе в городе Ухань объявился. Сейчас зарегистрировано всего 291 пациент, у которого это заболевание подтверждено. Из них 4 погибло на 21 число, эти данные, на 21 января. Где эти заболевания? 287 в Китае, в основной провинции. Теперь 2 случая в Таиланде, 1 в Корее, 1 в Японии.
Александр Павлович, сейчас маленькая пауза, мы уйдем на новости, потом продолжим общение.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
Продолжаем наш разговор. Еще раз напомню, что сегодня мы говорим о детях. А именно, мы сегодня взяли тему такую интересную — заболевание органов дыхательной системы у детей, которое, к сожалению, одна из самых частых патологий у детей. Тут и пневмония, и бронхиальная астма, и бронхиты всевозможные, и туберкулезы, но мы этого не будем касаться сегодня с нашим гостем, но обязательно в следующий раз встретимся и поговорим отдельно, потому что тема очень большая. Напомню, у нас в гостях Александр Борисович Малахов, профессор, главный внештатный детский пульмонолог Департамента здравоохранения города Москвы. Александр Борисович, перед тем, как ушли на новости, говорили мы о коронавирусе, вот который сейчас... Продолжаем.
И один человек есть с подтвержденным заболеванием коронавирусом, вот этим вот новым в Соединенных Штатах, но он прибыл как раз из этой провинции и тоже у него подтвержденный. У нас в России было объявление несколько дней тому назад, что есть подозрительный пациент, предположительно поставлен был этот диагноз, но на сегодняшний день он не подтвержден. То есть таких нет. Достаточно много, конечно, случаев, пока подозрения на этот, так скажем, патоген, который вызвал заболевание во Франции, есть извещение, но тоже подтвержденных случаев нет. Что следует сказать, что медицинские работники входят в группу риска, которые контактируют, ну и работники сферы обслуживания,
да,
особенно вот в местах массового пребывания. И здесь, конечно, очень много вопросов, вот почему такая тревога, потому что новый вирус, нет вакцины, не было методов определяющих, которые за короткий период сейчас разработаны, методы исследований, которые позволяют подтвердить или исключить наличие этого вируса в организме как причинного фактора. Вот поэтому здесь тревога. Нет отчетливых симптомов, которые бы признаков, которые говорят, что именно это заболевание. То есть течение заболевания, оно такое же, как любой вирусной инфекции первоначально. Но ведущими являются здесь прежде всего тяжесть состояния за счет интоксикации. На этом фоне кашель и одышка. Вот эти вот три основных признака, они есть. У детей еще достаточно часто распространенным является, так скажем, нарушение стороны желудочно-кишечного тракта, диарейный синдром и так далее. А других каких-то специфичных нет. И здесь, конечно, только обследование, оно разработано, это реакция ПЦР, она разработана у нас в России, этим занималось производство «Вектор», которое находится в Новосибирской области. Вот, и это, в общем-то, доступно. Наши лечебные учреждения в этом отношении проработаны, есть соответствующие нормативные документы, которые позволяют иметь свой алгоритм, если поступает подозрительный пациент на это заболевание, как себя вести. Ну и, естественно, собственная защита, чтобы потом не быть источником этой болезни для других. Чем еще он опасен? Тем, что в основном ведь антропозонозные сейчас, эти вот инфекции все вирусные, так вот доказано, что он может передаваться от человека к человеку. Исходя из этого, не только, так скажем, продукты жизнедеятельности животных, птиц. Сегодня вот я пока не знаю, это в обычной печати видел, что доказано, что источником вот появления этого вируса стали змеи. Но сложно пока говорить, потому что сейчас очень много может быть разных версий. Пока доказательной базы еще недостаточно, но то, что это тяжелое заболевание, то, что оно опасное, то, что оно может приводить приводить к неблагоприятному исходу, это абсолютно доказанный факт.
Так что как-то, ну что, надеемся, что до нас все-таки не дойдет, и что вакцину разработают. И вакцину разработают не раньше, чем через год, наверное, да, получается?
Ну, в общем-то, на это потребуется достаточно время, чтобы все-таки это биологический препарат, и здесь много нужно знать. Хотя генетический вирус сейчас расшифрован, это помогает в том числе в создании противодействия, это в создании вакцины. И думаю, что это будет сделано, работают, ну, практически все заинтересованные страны в этом отношении. А вот защита, она обычная. Ну, во-первых, нужно понимать, что ехать отдыхать сейчас в эпидемиологически неблагоприятный регион, в общем-то, по меньшей мере, не совсем ответственно по отношению не только к себе, но и к окружению, к своему. Второе уж, если вы поехали, то вы должны понимать, маска обязательно. Теперь желательно не посещать вот тот очаг, где основная часть больных. Очень быть осторожными на рынках с точки зрения не покупать продукты животных, значит, молоко и так далее, продукты жизнедеятельности животных. Исходя из этого, значит, кашлевой режим должен быть адекватный, то есть не надо кашлять в ладошку, как очень многие делают, чтобы потом распространять его и на себе, и на окружающих. Кашляют либо в салфетку, либо, как пульмонологи, в локоток.
Во! Так я вот теперь знаю, как кашляют пульмонологи. Ага, все, спасибо.
В этом отношении. И, конечно, убрать все эти вот контакты близкие, что у нас сейчас принято при встрече, это обязательно обняться, поцеловаться с близкими людьми, это использование денег, нужно ограничить вот живую наличность, потому что они ходят по всем, и, естественно, они будут не посещать, и молодежь очень должна знать интернет-кафе, потому что есть исследование, что в период даже банального гриппа обсемененность вот клавиатуры, мышки и так далее, она очень высокая в этих, так скажем, интернет-кафе. Ну и, конечно, самые простые меры – это вести здоровый образ жизни, ограничить посещение мест массового пребывания. И группы риска здесь дети, и прежде всего раннего и дошкольного возраста, и пожилые люди старше 60 лет, у которых тоже снижается…
Хронические, да, какие-то заболевания,
И плюс иммунитет.
Да,
и плюс,
да,
иммунитет уже начинает за счет этого букета заболеваний.
Поэтому вот это очень важно знать. Мы теперь все по пунктам знаем, Александр Борисович. Но я надеюсь, что все-таки наши слушатели не поедут в ближайшее будущее как раз туда.
Ну, в Ухань, конечно, желательно не ездить.
Да, вообще даже Китай, Тайвань, Япония, сейчас все под знаком вопроса. Как бы эти направления, может, пока не надо никуда вообще выезжать, отдыхать здесь, у нас, в России, столько хороших душевных мест.
А так, что,
снег выпал, в конце концов.
Да, а так то, что беспокоит сейчас многих, что в аэропортах, на железной дороге идет диагностика на удаленном доступе.
Она вообще как работает? Или
тепловизор работает. Но мы можем единственное, что здесь определять, выделять людей с повышением температуры тела и их осматривать. Осматривать и принимать уже решение. Это вот то, что мы делаем. Других каких-то признаков нет. Понятно, что кашляющих достаточно много, а вот с повышением температуры, конечно...
Но это... уже вот этот вирус, кстати, сразу повышение температуры дает? Потому что вдруг человек только-только подхватил, он еще не кашляет, не болеет,
ну,
а через 2-3 дня...
Ну, во всяком случае, в первые... Нет. Здесь с первых суток температура будет себе... Она может быть не максимальной, но температура будет высокой, как при любой вирусной инфекции. Поэтому здесь, если человек приезжает из неблагополучной территории, поэтому здесь очень важно вот именно на эти категории. Что и сейчас делается на границе и везде.
Спасибо большое. Ну, все, как-то немножко выдохнули. Надеюсь, уже выдохнем окончательно скоро, и все будет благополучно. Александр Борисович, давайте, вот не так много времени уже, на самом деле, осталось. Очень интересно про пневмонию. Поговорим о бронхиальной астме. Это же очень и очень и очень распространенно среди детей уже, к сожалению. Ну
я
такое заболевание, нет?
Да,
я не
совсем согласен.
Просто, наверное, встречаюсь с тем, кого...
Распространенные, да. Дело в том, что мы живем в век такой, скажем, высокого уровня аллергизации, но ведь аллергия сама по себе – это не заболевание, это наследственная предрасположенность, которая на любой, так скажем, встречу с любым аллергеном, триггером, то есть веществом, которое не обладает аллергическим свойством, отвечает неадекватной реакцией, выработкой биологически активных веществ. Ну, иммуноглобулин Е его,
да,
называют.
Да.
Вообще он И. Это просто англоязычное. Но мы привыкли Е, поэтому лучше Е. Исходя из этого, за счет чего? Это особенности конституции человека. И второе, это, конечно, наследственная предрасположенность к этому, потому что есть дефектность, и генетически это сейчас доказано, генов, которые передаются. Это не значит, что астма передается, да, по наследству. Это вот реакция неадекватная, она передается.
Вот это да.
Исходя из этого, мы говорим, что очень многое в развитии астмы, в течении астмы, в ее тяжести зависит все-таки от самого человека, от семьи. Исходя из этого, гипоаллергенный быт, который мы организуем, ну, кто как организует, он является все-таки той средой, которая не позволяет реализовать. Сейчас мы знаем, что такое астма. Это есть генетическая предрасположенность, и на основе влияния внешней среды или факторов внешней среды мы вот получаем тот или иной клинический вариант ее течения. Поэтому она не вся, она одинаковая. Есть ее разные как бы варианты течения. Допустим, у детей чаще всего астма чисто аллергическая. И там мы видим те показатели, которые, когда вот смотрим, кроме вот тех приступов обструкции, которые, да, развиваются обычно в ночные и ранние утренние часы, здесь, конечно, может быть эозинофилия крови, обязательно.
А сильно повышено или как? Потому что очень часто, в общем, анализы крови встречаются у детей, тем более, кто заболевает, задает.
Здесь разные варианты могут быть. И врач сейчас знает, что нужно подсчитывать абсолютное количество эозинофилов в одном микролитре. По общему анализу крови это делается. Это вторая процедура. Второе, есть еще метод, когда мы определяем иммуноглобулина Е, будем его так по-русски называть. И самое главное, не только общего, но специфических, что мы называем, что у ребенка или у взрослого есть поливалентная сенсибилизация, повышенная чувствительность к этим аллергенам. Исходя из этого, конечно, здесь вот чем больше, если это возможно, мы исключаем моменты связи с этим аллергеном, тем менее вероятность, что заболевание будет углубляться.
Угу.
Вот. Но не всегда это можно сделать. Допустим, от домашней пыли, ну как мы можем избавиться?
Никак. Ну как? А в каком вообще жить тогда, в вакууме,
везде,
что ли? Ну
везде,
получается,
да,
она же везде есть, эта домашняя пыль.
Поэтому мы с вами максимально элиминируем то, что можно. А остальное, ну, то есть, вот пылесборник, конечно, надо убирать из пола. Раньше был, он сейчас меньше.
Ну, ковров сейчас уже практически нет, да. Раньше же и на стенах, везде,
и на полу.
И на полу.
Вот. Теперь второе, что очень важно. Окружение ребенка должно об этом помнить. Потому что вот ведь сейчас распространено, ну, табакокурение. Не только табакокурение, но спайсы, снюсы и так далее.
Вейпы всевозможные,
да,
которых скандалов уже, да,
да, и мы
было
с вами
много.
Понимаем, что именно у этого ребенка, который предрасположен прежде всего заболеванию органов дыхания, то есть реализация заболевания будет наступать. И, конечно, подростковый возраст здесь становится очень-очень опасным и критическим в этом отношении. Конечно, мы с вами должны четко понимать, что если у ребенка прослеживается аллергическая настроенность с рождения, то есть опрелости, которые сами никуда не уходят.
Дерматозы разные.
Это атопический дерматит,
да,
аллергический,
да,
дерматит.
Да.
Это аллергический ринит, риносинусит с аденоидитом и так далее. Это вот уже проявление этой аллергии. И если не заниматься этим, то, конечно, реализуется и астма как таковая. Какой еще может быть вариант астмы? Это астматического напряжения. Она может быть не только у подростков, она может быть и у других возрастных периодах. Это может быть, так скажем, вариант аллергической астмы, аспиринзависимая, на прием салицилатов.
Да вы что?
Это очень тяжелый вариант, к счастью, он у детей встречается достаточно редко.
Ого-го, я даже не знала, что такое вид.
Ну, он может быть. Ну и сама эозинофильная астма, хотя пишут везде, что она характерна больше для взрослых, но это не совсем так, она может появляться у детей, правда, не в самом раннем возрасте, а ближе к школе или в школе она может появляться. Тоже она трудно поддается коррекции. И есть еще астма неаллергическая. Допустим, астма и ожирение. Вот здесь само по себе ожирение по своим особенностям является фактором, который не только, так скажем, реализует астму как таковую, хотя механизм начала здесь другой, не как вот связь с аллергеном,
да,
он и поддерживает эту тяжесть. Поэтому и аллергологи, и пульмонологи всегда говорят, пока не снизите вес, мы не сможем контролировать астму до конца. То есть будет улучшение, но вам придется принимать эти лекарства. И здесь надо заниматься. Ну и, конечно, ошибка родителей еще в том, что если вот у ребенка уже поставили ему при повторных обструкциях, там масса другие симптомы будут, диагноз бронхиальной астмы, они сразу пытаются его от всего убрать, то есть...
Как, оградить.
Да, оградить, посадить под какой-то искусственный, так скажем, чехол или колпак. Это неправильно, потому что ребенок должен в среде уметь обитать, и в этой среде он должен сначала с терапевтической коррекцией, то есть с лекарствами, а потом и самостоятельно, он должен жить так же, как все остальные. Поэтому, когда ограждаем его, что родители просят? Нам, пожалуйста, дайте освобождение от физкультуры. Я всегда родителям говорю напрямую. Это путь к инвалидизации.
Да, хотите инвалида ребенка?
Вот, поэтому здесь астма контролируется сейчас. И ребенок живет, как все остальные люди. Только он знает, что в определенные периоды, допустим, вот весеннее цветение, у него может быть ухудшений. Поэтому перед этим периодом назначается курс профилактического лечения. Вот. А если еще он занимается спортом, а у нас много олимпийских спортсменов, вон, вы знаете, по-моему, шведская команда, там половина с астмой, да, и едут с лекарствами. Вот. Ну, там они, конечно, используют не только как при астме, а как допинг официальный, так скажем, завалированный.
Вот они кого набрали туда. Вот. Понятно.
Вот. Поэтому здесь, конечно, мы с вами должны понимать, что прежде всего ничего нет страшного в этом заболевании, если его своевременно поставить диагноз и в последующем контролировать. Лечение длительное, но оно как бы как вот по ступенькам. Лечение начинается медленно, развивается, углубляется, пока мы, так скажем, не лечим его адекватно, и также медленно оно уходит обратно. Поэтому вот эта вот ступенчатая терапия, она является основой ведения, и врачи знают сейчас, как вести. Более того, на сегодняшний день, с учетом изменений, мы с вами знаем, что ингаляционные стероиды являются основой, только разные дозы. Если не хватает одного стероида, значит, подсоединяется другое и так далее. Что еще? Появилась биологическая терапия. И эта биологическая терапия, в отличие от других препаратов, что она делает? Она действует на один блок, который снимает все остальные механизмы. То есть на ключевой. И вот у нас был такой препарат, как, ну, здесь буду говорить торговыми названиями, потому что наши слушатели, кто не врачи, международные названия не всегда знают.
Да-да-да, лучше без названия особо. Да.
Вот, был один препарат, но они все парентеральные, то есть все вводятся подкожно.
Угу.
Вот, значит, там есть определенный успех. У нас в Москве на такой терапии уже не первый год за счет средств правительства Москвы, которое выделяется, 82 человека сейчас лечится, с хорошим эффектом, все другое отменяется. Они один раз в 2-4 недели приходят в клинику, проводят подкалывание этого препарата, и все остальное
как
время
здорово.
Основная масса либо значительно уменьшила ту терапию, которая необходима при этой степени тяжести, либо полностью обходится теперь без другой терапии. Сейчас еще два новых препарата появилось, которые на другие звенья действуют. Мы только начинаем эту работу, на Западе уже давно они применяют, ну, во всяком случае, не первый год, и тоже очень высокая степень эффективности. Есть препарат, который действует вот на эту эозинофилию, убирает ее через определенные тоже блок. Есть, который действует на интерлейкины тоже, которые убирают вот этот вот блок. То есть эта терапия, она лечит не симптом. Эта терапия
вот это здорово.
Имеет патогенетическую направленность, то есть вот механизм прерывается передачи и блокируется.
Ну, это классно, на самом деле, что сейчас бронхиальной астмой так занялись. Ну, как, собственно, по поводу вот ожирения сказали, сейчас тоже очень занимается ведь ожирение у детей.
Да.
Вы же часто сталкиваетесь с детишками, да. К сожалению. Это прям вот бич всего мира, не только Россия. Вот это вот ожирение, фастфуд, все прочее. И
это особенности
едят.
Образа жизни, я с вами согласен. То есть современные особенности, они, конечно, далеки от здорового образа жизни. И, конечно, об этом нужно молодежи говорить. У них же есть эти самые, как в одежде, так во всем, современные тенденции. Ну, посмотрите, вот сейчас я смотрю на наших молодых людей, которые идут по городу, брюки укороченные.
Лодыжки голые, хоть минус 40 на улице, это же фишка прям, как же.
Для здорового человека, с одной стороны, я думаю, что это неплохо, потому что это все-таки элемент закаливания, экстремального, но закаливания. Но для человека, который имеет заболевание повторяющиеся органов дыхания, это, конечно, провоцирующий фактор, который будет приводить к более серьезному обострению. И эти дети подкашливают, особенно подростки, вот сейчас я смотрю.
Да.
У них и так много факторов, о которых мы уже с вами частично начали говорить, но это отдельная тема большая.
Да, обязательно
мы
о ней поговорим.
Но об этом нужно думать.
Да.
Просто я хотел бы сказать, что астмой надо заниматься, причем заниматься желательно с одним врачом, специалистом, который занимается лечением астмы как таковой. В Москве это может быть либо аллерголог-иммунолог, либо пульмонолог. У нас эти специалисты, они могут быть и в одном лице, но они знают, что они делают. То есть они хорошо осведомлены в этом с точки зрения современных тенденций лечения, диагностики и всего прочего, так и с точки зрения, так скажем, опыта своего. Что еще очень важно, не забывать, что для астмы очень важно при постановке диагноза контроль функции внешнего дыхания.
Вот ФВД, это, то же самое волшебное.
Да, вот это вот очень
если ребенку назначают, потому что некоторые родители расслабляются, а у нас уже давно и приступов не было, у нас все хорошо, замечательно, прекрасно. А потом в один прекрасный, в кавычках, день или ночь происходит такой приступ, что снять уже самому-то сложно.
Ну и по астме есть еще одна негативная тенденция. У нас ведь как? Вот ребенок начинает болеть, и есть вирус-индуцированная обструкция, когда вирусные заболевания, а она там физиологические особенности у ребенка таковы, что здесь очень узкие дыхательные пути, хорошо снабжены, поэтому отек наступает очень быстро. И даже на 2 мм, если отек уменьшает это пространство, то в целом на 50% ухудшается функция дыхания. И поэтому первые годы жизни, когда вот за счет вирусных инфекций фактора нарушения проходимости бронхиальной, очень часто родители требуют поставить диагноз астмы, когда еще нет данных за астму. Вот я бы здесь хотел вам напомнить, уважаемые родители, что это все-таки шаг достаточно серьезный. Принцип подхода к лечению, к коррекции один и тот же, что стоит диагноз астмы, что нет, вот в этом периоде. Но если мы выставляем диагноз астмы, снять его практически в детском возрасте невозможно, потому что у нас в России не запрещены провокационные пробы детей только с 18-летнего возраста. Исходя из этого, я вот имею на своей практике такую ситуацию, что постоянно в возрасте дошкольном ко мне приходят с жалобами, что вот нам диагноз астмы не устанавливают и так далее. А в 12-13 лет приходят с тем, что у нас нет ничего.
Сними, пожалуйста.
Надо снять, потому что ребенок идет в кадетский класс, ребенок идет в военизированные учреждения и так далее. Вот этого сделать нельзя. И самое главное, если это не какой-то каприз врача, если есть действительно астма, она может протекать в той ситуации, когда нет никаких признаков заболевания, но неестественная среда, в том числе повышенная нагрузка, без должной подготовки к этому и так далее, она приведет к обострению и может быть острое удушье. Исходя из этого, мы с вами можем не справиться с таким пациентом. Мы с вами 2 года, я знаю, тому назад потеряли 2 подростков 17 лет в Санкт-Петербурге, когда не было у них с собой ни ингаляторов, ничего, и они не доехали до дома. Вот. Недавно такая ситуация произошла в Московской области и так далее. То есть от астмы можно погибнуть, но это казуистика. И почему это казуистика? Это неправильная тактика ведения, прежде всего, не врачей, а успокаиваются родители
и забывают про
и это. Не выполняют те рекомендации, которые врач уже дал. Вот это вот очень важный факт.
Ну вот не так много времени до конца программы осталось, буквально пару минут. У меня к вам такой вопрос, и вот хотелось бы даже просьба, совет для родителей вообще. Какая самая важная профилактика всех заболеваний дыхательных органов у детишек? Основа основ.
Ну, основа основ, она остается неизменной. Это движение, прежде всего, соответственно, возраста ребенка, развитие двигательной активности. Это, конечно, разумные элементы закаливания без экстенсивных таких методов, а естественных методов. Причем регулярность должна быть в этом обязательно. Это, естественно, не контактировать с больными людьми вот напрямую, то есть это средство местной защиты, допустим, есть у нас сейчас спреи, которые микроцеллюлозу, попадая в нос, соединяясь с секретом, она предупреждает развитие этих вещей. Ну и, конечно, ношение даже банальных средств вот защиты, как маска, это тоже поможет вам от этого избавиться.
Спасибо вам большое. Очень было интересно побеседовать. Александр Борисович, жду вас снова. Скоро у гостя. У нас в гостях был профессор, главный внештатный детский пульмонолог Департамента здравоохранения города Москвы Александр Борисович Малахов. Спасибо, что пришли. Где-то успокоили, где-то насторожили. Я надеюсь, все поняли. В следующий раз пообщаемся со слушателями.
Спасибо. Спасибо вам и здоровья нашим детям и родителям.